Глава 12. Он сомневается в существовании фараона Эхнатона, сидит, боясь пошевелиться на высоте 11 тысяч метров, и думает о клумбе с фиалками. Большие красные цветки китайской розы почти скрывали от глаз ограду маленького парка у Музея восточных культур на площади Медан Ахмед Махера. Парк был сделан в виде патио с красивым мраморным портиком при входе. Изящные ажурные, вытянутые окна со свинцовыми стеклами, стоящих вокруг зданий, придавали дворику особую атмосферу старины. Здесь ощущалось дыхание давно прошедших времен. В центре зеленого газона был фонтан со скульптурой последнего фараона Египта. Фредерик направился прямым ходом к фонтану и напился. В ветвях олеандра за скамейкой, на которую он уселся, чирикали желтоголовые воробьи. Фредерик совершенно случайно обнаружил этот сказочный оазис в суете шумного города. Жара становилась невыносимой. Было уже почти 3 часа дня, и он страшно устал. К счастью, все позади. Он пришел сюда из Центрального управления полиции. Рано утром вошел он в это здание, бережно неся урну с прахом человека, выдававшего себя за Фредерика Дрюма. Но не бывшего им. Прах принадлежал безымянному наркоману из английского госпиталя. Урну вместе с удивительно искусной копией своего паспорта Фредерик получил в отеле «Небко». Они были присланы туда в соответствии с договоренностью из морга. Портье в очках со стеклами из бутылочного донышка воззрился на Фредерика Дрюма как на привидение. И имел на то все основания. Он рассказывал свою историю великое множество раз в разных кабинетах и разным полицейским. Была написана и подписана целая куча документов. Много рубашек пропиталось потом, и много было неуверенных улыбок. Масса бесед по телефону. Сначала его рассказ вызывал удивление и недоверие. У Фредерика было ощущение, что он разговаривает с косяком сардин. Но вот перед ним появился стакан с дымящимся чаем. И когда происшедшее во всей своей полноте и красе дошло до полиции Каира, радостным улыбкам, пожатием, глубоким поклоном и искренней благодарности не было конца. С трудом удалось Фредерику избавиться и от сбежавшейся прессы. Убийства в пирамиде разъяснились. Режиссер умер. Убийца арестована. Клаудия Эдвардс и Джонатан Эрвинг подготовили убийство в полной тайне. Только им двоим были известны детали. В некоторых практических вопросах им помогал Али, глухонемой служитель из госпиталя. Больше никто ничего не знал. Общество братьев Короны и сыновей Хеопса свято верило в воскрешение жертв. Ничего не знали об убийствах и родители Клаудии. Бессмер, Кирк и Дунсдорф — глупые фанатики, завлеченные в сети мистицизма доктором Эдвардсом из штата Мэн США, тоже были искренне убеждены в собственной смерти и последующем воскрешении. Они с нетерпением ждали наступления рассвета, чтобы поведать миру свою фантастическую историю, которая должна была привлечь миллионы людей в секту и увлечь их в поездке в Египет к пирамиде Хеопса через Хеопс Корона Тревелс. Бешеная прибыль. Доллары. Если бы затея доктора Эрвинга и Клаудии Эдвардс удалась. Телексы с описанием экономического положения фирмы доктора Эдвардса и его деятельности были переданы полиции. Все было самым тщательным образом изучено. Только одного человека Фредерик Дрюм предпочел не упоминать. Доктора Бенгу. Старому ученому и так пришлось несладко. Больше не осталось битумен. Желтоголовые воробьи скакали по земле перед скамейкой. Вот пролетел нильский шмель. Вдалеке Фредерик разглядел золотые купола мечети Эль-Азхар. Все было в желтоватой дымке. Рубашка прилипла к телу, но он чувствовал себя прекрасно. Жизнь чудесна! Сегодня даже шум с улиц был мелодичным. Хиелимху. Именно так. Махамадамоля. Махамадамоля набигахамам.
Туалла аль-билаху фалаб.
Мухаммед наш господин. Мухаммед наш господин. Великий и могущественный. Сам Аллах благословил его. Над базаром хан эль-Халили раздавался заунывный призыв муэдзина. Фредрик насвистывал что-то радостное и остановился на мгновение около намибийцев, пожирателей кувшинов, которые как раз раскатывали свой ковер для вечернего представления. Фредрик решительно схватил один из кувшинов, просунув в узкое горлышко руку, и поднял кувшин на уровень груди. Нубийцы во все глаза смотрели на наглого туриста, осмелившегося повторить их фокус. Фредрик побагровел. Кувшин был тяжелым и никоим образом не собирался раскалываться. Престыженно поставил Фредрик кувшин на место и развел руками. Зрители засмеялись и захлопали в ладоши. Успокаивающе потрепали Фредрика по плечу. Он положил фунт в чашку для бакшиш, поклонился и пошел дальше. Таково уж настроение каирских базаров. Полное веселье, шуток и радости торговли. Тут даже у нищих есть чувство собственного достоинства. Очень часто на стене рядом с ними висела табличка «Факри, Фахри! Моя бедность, моя гордость!». Уже начинало смеркаться, когда Фредрик пришел на базар. Ему надо было еще кое-что сделать. Прежде всего он направился к рядам торговцев пряностями. Дурманящие запахи, ароматы. Он купил массу пакетиков, после чего долго торговался о красивой красной шелковой кашмирской шали, пока, наконец, они с продавцом не пришли к согласию. Не забыл купить и фигурки всех размеров главных богов Египта. Исида, Сет и Анубис, Осирис, Себек и Гор. По-прежнему насвистывая, расхаживал дрюм по базару, разглядывая продавцов золотых украшений, пирожных, владельцев чайных и кафе, продавцов шербета, фокусников и заклинателей змей, акробатов и рассказчиков сказок, дервишей, исполнительниц танца живота и глотателей скорпионов. Скорпион появился откуда ни возьмись. Просто вдруг оказался на руке Эрвинга в усыпальнице фараона. Он покачал головой и отбросил мысль в сторону. Думать было больше не о чем. Внезапно он услышал хрипловатый голос и очутился в медвежьих объятиях.
«Мистер Фредрик, ты здесь! Ты пришел к доктору Мохаммеду рассказать свою невероятную историю. Проходи же, я все читал!»
Не успел Фредрик и глазом моргнуть, как уже восседал на горе подушек в уютной прохладной каморке египтянина со стаканом обжигающего чая в руках. Пришлось рассказывать. Еще раз поведать о таинственном сплетении нитей, странном узоре, окрашенном противоречиями, подозрениями и случайностями, но связанном воедино нитью жестокости и цинизма. Мохаммед шевелил губами вслед за Фредриком, переживая его рассказ. Вытер слезы с глаз.
«Ты жив, мистер Фредрик. Это самое главное. И ты стал героем. Как же нам, недостойным слугам Аллаха, отблагодарить тебя? Много тяжелого пришлось тебе пережить в Каире. Ну, у меня есть для тебя подарок».
Он быстро принялся выбрасывать вещи из одного из своих сундуков, пока не достал изящную статуэтку почти полуметровой высоты.
«Друг!»
— торжественно произнес Мохаммед, подозрительно оглядываясь и поплотнее зашторивая дверь.
«Это настоящая статуэтка. Это Кюфре. Не спрашивай, как она у меня очутилась. Доктор Мохаммед мог бы получить за нее большие деньги. Но сейчас он отдает это тебе, мистер Дрюм. Бесплатно. Сегодня в магазине доктора Мохаммеда все принадлежит тебе. Я благодарю тебя от имени всех детей Аллаха, собранных на хан эль-Халили».
Фредрик взял статуэтку в руки. Прекрасная работа. Зеленый гранит. Старинная. Бог-фараон 18-й династии Эхнатон. Но Фредрик не находил слов. Это было настоящее произведение искусства, запрещенное к вывозу из Египта. Он не мог принять такой подарок. Она настоящая. Я не могу, это запрещено.
Запрещено, запрещено, запрещено!
Мохаммед раздраженно всплеснул руками.
Что запрещено? Египет битком набит статуями, скульптурами и античными камнями всех фасонов и форм. Музеи в Каире переполнены ими. Их тысячи тысяч. Это подарок тебе от египетского государства. В этот момент я представляю весь народ.
Протестовать не было смысла. Фредерик разглядывал статуэтку. Эхнатон, муж прекрасной Нефертити, таинственная личность в истории Древнего Египта, совершил религиозную и культурную революции. Его всегда изображали с широкими бедрами и выпуклым животом. Может, в действительности Эхнатон был женщиной? Фредерик задумался. Мухаммад все доставал и доставал подарки. Он был вне себя от радости. Фредерик получил несколько флаконов с духами и лосьоном после бритья и под конец несколько миллиграммов чудесного фиалкового порошка из пирамиды.
«Он обладает волшебной силой», — прошептал Мухаммад. «Это большая загадка. Может быть, когда-нибудь ты со своей светлой головой сможешь разгадать ее».
Он насыпал порошок в миниатюрную фарфоровую мечеть. Все подарки были тщательно упакованы. У Фредерика шумело в голове, когда он, наконец, выбрался на улицу. Множество раз должен был он пообещать доктору вернуться в Каир и привести с собой семью. В вечернем воздухе Каира слышались мелодии веков. Фредерик прислушался и уловил звуки тамбурина, которым было не меньше тысячи лет. Он вышел с базара и направился вниз, к Медан-эля-Таба. В лицо подул мягкий ветерок с Нила. Как и советовал певец Каира, Фредерик сложил губы в поцелуй. Под ним были облака, а под облаками Средиземное море. 11 000 метров. Он летел на север. Фредерик сидел неподвижно. Он не мог пошевелиться. Тело затекло, да и расстояние между креслами было маленьким. Но он ничего не мог поделать, не мог пошевелить ни единым мускулом. Только когда мимо прошла стюардесса, он махнул ей левой рукой. «Полбутылки лучшего красного вина, какое только может предложить British Airways, please», — тихо попросил он. Стюардесса принесла бутылку и бокал, поставила поднос на столик. Но Фредерик побоялся дотянуться до бокала. Он не мог делать резких движений. Но думать он мог. Спокойные мысли. Скоро он вернется домой. Скоро будет готовить соусы и философствовать в кастрюльке вместе с Тобом, своим другом и компаньоном. Телеграмма была послана, получена и прочитана. Самым удивительным было то, что в любой момент он мог закрыть глаза и отправиться в плавание в голубой свет, в холодное спокойствие, где так хорошо думается. Не сам ли он создал этот мир? Фредерик не знал. И был рад тому, что не знал. Рад, что есть еще тайны, загадки, на которые еще только предстояло найти ответы. Миллионы мумий. Культ Аписа. Доктор Бенга, несомненно, что-то открыл. В его рассуждениях была железная логика. Но сделал ли он правильные выводы? По-настоящему правильные? Вполне возможно, что ответ погребен в песках. Новые саркофаги, новый битумен. Но тогда доктора Бенги может уже не быть на свете, а его знания забудут. Может, открытие истины Фредериком Дрюмом уже свело его в могилу? Он смотрел на бутылку вина и стакан. Соблазн велик. Да и левая нога затекла. Но он не должен шевелиться. Он должен сидеть тихо. В его кровь что-то ввели. В этом он не сомневался. Сейчас эта жидкость бежала по его сосудам. Может, это своего рода страховка от смерти? Фредерик не знал. И не хотел знать. Но думать об этом было приятно. Мохаммад подарил ему фиалковый порошок. Он дома, втайне от других, не преминет провести кое-какие эксперименты. Он представил клумбу с огромными, чудесными, никогда не вянущими фиалками. «Фредик!» Она посмотрела на него снизу вверх из-под красной кашмирской шали. «Я спала? Ты мне не снишься? Это ведь не сон?» Фредрик улыбнулся и поцеловал ее в щеку. Теперь он мог пошевелиться. Она заснула у него на плече тихим, спокойным сном, и он боялся разбудить ее. «Никакой я не сон, Мариетта», — ответил он и потянулся за стаканом. Вы прослушали книгу Герта Нюгортсхауга «Девятый принцип», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Кирилл Радцик.